Приложение А. В доме у Симона. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. У Христа не было дома, который он называл бы своим. Приглашавшие его к себе считали, что он слишком беден, чтобы иметь свой дом. Однако каждый дом по праву принадлежал ему. Симон считал, что, устраивая званый обед, он оказывает Христу большую честь. Но хотя то, что он выставил на стол, было его собственностью, Христос, воспользовавшись его гостеприимством, дал хозяину больше, чем взял у него. Сидя за столом фарисея, он ел то, что было дано его отцом. Книжник и фарисеи были обитателями его дома. Благодаря его щедрости у них в достатке имелась еда и одежда. Если бы он не стал поручителем людей, они не получили бы этих благословений. От него исходят не только материальные блага, но и хлеб жизни, который он дает всем, кто готов принять его. Христос ел не только с фарисеями, но и с мытарями и грешниками. Когда они приглашали его к себе, он принимал их приглашение. Это оскорбляло книжников и фарисеев, которые считали, что иудею не следует разрушать разделительную стену, воздвигнутую преданием. Бог не различает людей по их религиозной, социальной или национальной принадлежности. Христос так ответил на обвинения книжников: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Он избирал тот путь, который позволял ему находить доступ к гибнущим душам. Он сеял семена истины в человеческие сердца. Со временем эти семена прорастали и приносили плод во славу Божью. Христос никогда не жил в роскоши, но позволял людям выражать свое уважение и любовь к Нему. Эта хвала принадлежала Ему по праву. Он ничто в этом мире не называл своим. Тем не менее, Он создал мир и все, что в нем. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Он понес человеческие немощи. Если бы глаза людей открылись, они бы увидели, что Он сильнее самых выдающихся воинов в полном вооружении. Но Он никогда не забывал, что в глазах мира Он беден. Его смирение не было притворным. Он был само смирение. Он уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Когда кто-либо оказывал ему милость с надлежащей учтивостью и непритворной вежливостью, он благословлял руку дающего. Он никогда не отказывался принять самый скромный цветок из рук ребенка, который тот дарил ему движимой любовью. Он принимал пожертвования от детей и благословлял дающих, вписывая их имена в книгу жизни. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Исцелив Симона от проказы, Христос спас его от неминуемой смерти. Но теперь Симон усомнился в том, что Христос – пророк. Поскольку Христос позволил этой женщине приблизиться к себе и не выгнал ее с негодованием, как ту, чьи грехи слишком велики, чтобы их можно было простить, поскольку он не показал, что понимает, как низко она пала, у Симона появилось искушение думать, будто он не пророк. Его сердце наполнилось неверием и недоверием. Иисус ничего не знает об этой женщине, которая ведет себя так развязно, подумал Симон, иначе он бы не позволил ей прикасаться к себе. Но Симон не знал, что на сердце у его гостя. Он мог так помыслить только потому, что сам не знал единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Он еще не полностью преодолел свое фарисейство. Он не понимал, что в таких случаях Божий Сын должен действовать как Бог, сострадательно, милостиво и нежно. Симон пытался не замечать покаянного служения Марии, ее смиренного поступка. То, что она целовала ноги Христа и мазала их миром, для Симона было совершенно невыносимо. Он подумал, что если бы Христос был пророком, то безошибочно распознавал бы грешников и обличал их. Читая мысли Симона, Христос ответил ему раньше, чем он успел их высказать, тем самым доказав, что он – пророк всех пророков. «Симон, – сказал он, – я имею нечто сказать тебе. У одного займодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Как и Нафан в случае с Давидом, Христос скрыл свою главную мысль под видом притчи. Он дал хозяину возможность самому вынести себе приговор. И Симон оказался в очень неловком положении. Он сам ввел в грех женщину, которую теперь презирал. Он поступил с ней очень некрасиво. Христос изобразил в своей притче Симона и эту женщину в виде двух должников. Грех Симона оказался в 10 раз тяжелее, чем грех женщины, подобно тому, как долг в 500 динариев больше долга в 50 динариев. Теперь Симон увидел себя в ином свете. Он понял, как относился к Марии тот, кто в самом деле был пророком в полном смысле этого слова. Он понял, что своим зорким праведческим оком Христос увидел в ее сердце любовь и преданность. Симон был пристыжен. Он понял, что рядом с ним тот, кто больше него. Симон усомнился в том, что Христос – пророк, но распознав истинные намерения этой женщины, Христос продемонстрировал свою пророческую проницательность. Его славные дела свидетельствовали о нем. Его чудеса, его дивные наставления – его долготерпение, его смирение – все это свидетельствовало о его божественности. Симону не стоило в этом сомневаться. «Я пришел в дом твой, – продолжал Христос, – и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами покаяния облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она хотя ты и презираешь ее с того момента, как она вошла в дом, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Омовение ног и приветственный поцелуй были знаками внимания, которые оказывались не всем, а только особо почетным гостям. Христос должен был бы удостоиться этой чести от хозяина дома, но тот не оказал ее ему. Христос указал Симону на то, как он мог продемонстрировать любовь к своему Господу, и сказал, что благодарен женщине за все соделанное для него. Вежливо и деликатно, и вместе с тем откровенно Христос заверил своих учеников в том, что его сердце скорбит, когда его дети не выражают ему своей благодарности в словах и делах любви. Некоторые подумают, что этот текст Писания уже утратил свою актуальность, но это не так. Вот что писал Павел о женщинах, достойных уважения. «Если она принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Многие нуждаются в сочувствии и благодарности. Но омывающие ноги святым должны иметь освященный разум, чтобы распознать святого. Вестник Божий, ангел, может быть одет в пыльную поношенную одежду. Оставаясь неузнанными, ангелы разговаривают с людьми, произнося слова, которые подобны живой воде для души. Марию считали великой грешницей, но Христос знал, что предшествовало этому. Он видел в ней большой потенциал к добру. Он видел, что она достойна лучшей доли, и знал, что по благодати его она станет причастницей божеского естества и очистит свою душу, следуя истине. Христос мог бы погасить всякую искру надежды в душе Марии, но он этого не сделал. Тот, кто испытывает сердца, увидел, что довело ее до такой жизни. Он также увидел, какой дух побудил Симона сказать эти слова. «Видишь ли ты эту женщину?» — сказал он ему. «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». Присутствовавшие, подумав о Лазаре, которого Христос воскресил из мертвых и который был одним из гостей в доме своего дяди, сказали про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Но Иисус продолжал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Иисусу известны обстоятельства жизни каждого человека. Вы можете сказать: «Я грешен, очень грешен». Быть может, это и так, но чем вы испорченнее, тем больше вы нуждаетесь в Иисусе. Он не отворачивается от плачущей, кающейся души. Он не говорит человеку всего, что ему известно о нем, но велит каждой трепещущей душе мужаться. Он не отвергнет ни одного, кто приходит к нему с покаянием и верой, но безвозмездно простит всех, ищущих у него прощения и исцеления души. Но чтобы познать Иисуса, сердце должно измениться. Необращенный человек в своем природном испорченном состоянии не любит Иисуса. Любовь к Иисусу – это первый плод обращения. Нам дан критерий этой любви. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Христос мог бы послать небесных ангелов вылить чаши гнева на наш мир, полный лицемерия и греха, и погубить всех, кто ненавидит Бога. Он мог бы стереть это темное пятно с лица Вселенной, но он этого не делает. Сегодня он стоит у жертвенника курений и возносит перед Богом молитвы тех, кто хочет получить от него помощь. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Надо любить Иисуса и доверять Ему. Всех послушных Он ведет шаг за шагом с той скоростью, которая им под силу. Он хочет, чтобы они стояли возле того, кто понес их грехи, в свете, который исходит от Божьего престола, и дышали воздухом небесных чертогов. Когда кающийся грешник находится возле своего великого ходатая, ему не страшны вражда и хулая молва. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Ни один человек, даже приверженец злых ангелов, не сможет бросить тень на тех, кто прибегает за помощью ко Христу. Он соединяет верующую душу со своей божественно-человеческой природой. В его посредническом служении божественное объединяется с человеческим, и наш мир может надеяться только на этот союз.